Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Здравствуйте, дорогие друзья! Светлые истории на Радио «Вера». Мы вновь приветствуем вас в нашей студии. Сегодня у нас в гостях уже любимый нами протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в городе Санкт-Петербург. Здравствуйте, отец Максим.
Добрый день. Храни всех Господь.
Также мои коллеги Анна Леонтьева и Константин Мацан. Здравствуйте, коллеги.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Кира Аврентьева, и вот что хочется сразу сказать, дорогие наши слушатели и зрители «Светлых историй». Сейчас мы не представлены, наши программы «Светлые истории» не представлены на YouTube и Рутюб. Много комментариев поступает на эту тему, поэтому призываем вас смотреть наши программы на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Там же можно писать комментарии, оставлять свои истории.
Обсуждать нас,
да. Мы иногда читаем ваши комментарии.
Мы всегда читаем ваши комментарии.
Мы даже целую программу посвятили как раз вот именно вашим комментариям, вашим историям.
И мы мечтаем сделать это снова, поэтому, пожалуйста, да, не пренебрегайте возможностью ВКонтакте оставлять комментарии и ваши истории там писать, ну или присылать их на адрес Радио Вера, info@radiovera.ru.
А тема у нас сегодня такая непростая, но очень интересная и важная для любого христианина. Как помогает Бог, когда сил человеческих уже недостаточно? Отец Максим, по доброй традиции, сложившейся в программе «Светлая история», предоставляем вам первое слово. Пожалуйста, расскажите, с чем вы сегодня к нам пришли.
Спасибо, Кира. У меня такая история. Она сначала начинается совсем не со светлой части, и, скорее всего, даже с тяжелой. И это история про то, как порой не просто людям зависимым и в каких тяжелых ситуациях они оказываются. И как Господь милостив к нам, ко всем грешным. У нас в Санкт-Петербурге есть координационный центр по работе с зависимыми при отделе по благотворительности. Я руководитель этого центра, и у нас есть программа помощи зависимым «Фавор». И мы помогаем людям. У нас такая амбулаторная программа, интересная, во многом авторская, и она совмещает в себе и духовный подход, и профессиональный подход в работе с зависимыми. И во время ковида мы вышли в онлайн-режим. Конечно, у нас были какие-то такие дерзкие мысли, а почему бы не заниматься реабилитацией в онлайн-формате? Но мы не дерзали. Дерзкие дерзали, но не до конца. А ковид нас прямо вытолкал в эту историю. Карантин. И наш амбулаторный формат. А что такое амбулаторный формат? Люди живут дома и ходят ногами на занятия каждый день. Минимум 3 месяца. Вот, он вполне вошел вот в режим видеоконференции, то же самое, каждый день собрание, каждый у своего гаджета и занимается добрым делом, выздоравливает, да, борется с зависимостью. И вот, когда карантин окончился, мы оставили эту группу, и у нас теперь две группы реабилитации. Одна группа, мы собираемся на территории Александра Невской лавры в епархиальном управлении, и там каждый день проходят у нас занятия с зависимыми, и люди вот борются с этими непростыми моментами своей жизни. И у нас есть работа в онлайн-режиме. Друзья, напоминаю, что это программа помощи «Фавор». Как нас найти? Надо набрать favor.ru или «Фавор» там... Нет, favor78.ru. Вот, или набрать «Фавор реабилитации». И вот, что я хотел рассказать, какая история. Онлайн-реабилитация, вот такая дистанционная, есть те специалисты, которые к этому относятся сомнительно, в том числе и среди даже церковных кругов. Порой такое критическое мнение звучало в нашу сторону. Ну, так люди как-то, как так, человек дома, и получается без того, чтобы выехать куда-то за город, монастырь, в реабилитационный центр с круглосуточным пребыванием, там, на год, например, без этого приходит в трезвость. А оказалось, что приходит. И как раз-таки хочу рассказать про Александру и Александра. Вот таких два наших героя. Прямо-таки не герои нашей передачи, а настоящие герои. Вот. Почему герои? Ну, сейчас вот расскажу. Александра, сначала она к нам обратилась за помощью. Она живет на юге России. И когда она к нам пришла, я первый раз ее увидел вот на экране компьютера во время видеоконференции, я подумал, ну, чем мы ей можем помочь? Онлайн-реабилитация. Человек сидит там, ну, компьютер или у телефона, да, выходит с нами в видеоконференции, в эфир, общается, но то, что я увидел, меня, конечно, можно так сказать, напугало. А Александра, она, как казалось, вся в татуировках, там руки, шея, вот, волосы покрашены в какой-то там, уже не помню, какой свет такой фиолетовый. Ну, а, конечно, самое тяжелое – это ее судьба, ее жизнь до реабилитации. И у нее были очень плохие отношения с матерью. На руках был ребенок, он уже такой достаточно большой, не младенец, отрок, но тем не менее. И, конечно, самое трагичное, что где-то там месяца за два до начала реабилитации супруг ее покончил жизнь самоубийством буквально у нее на глазах. Ну вот, и такой человек приходит, обращается за помощью. И, конечно, мы так с содроганием, но с надеждой. С надеждой приступили к делу. И какова была наша радость, когда все стало получаться. И Александра, она потихонечку приходила в трезвость. Естественно, у нас основное правило участия в программе – это трезвость. Да, человек, если он срывается, то там у нас включаются санкции. Вот. И она начала буквально преображаться. И где-то после того, как она окончила программу, и восстановились отношения с мамой. Естественно, там появилась нормальная какая-то работа. Все это было не сразу, но потихонечку вот восстанавливалось. Цвет волос восстановился, стал нормальным. И где-то уже после окончания реабилитации, примерно через полгода, она первый раз причастилась и исповедовалась у себя в регионе. Вот. И мы, конечно, смотрели на это и благодарили Бога, потому что мы, сотрудники, осознавали, что происходящее не в наших силах. То есть, с точки зрения такой профессиональной, нам казалось, что, ну, мы тут не можем помочь. А Господь помог, и Господь преобразил вот эту девушку, да, женщину, и помог ей выйти из буквально погибельного состояния. Но история на этом не окончилась, а продолжение такое, что в том самом Ютубе были блогеры, которые рассказывали о своей зависимости. Там, кажется, есть такой сегмент. Вот как раз-таки Александра, она отчасти и была таким тоже блогером. Рассказывала о своей жизни. И там есть они разного уровня. Есть такого совсем упаднического, который просто рассказывает там чуть не про употребление. Вот. А есть те, кто про свою борьбу все-таки рассказывает. И вот в этих интернет-кругах она нашла Александра для нас, для реабилитации. Вот была Александра, и она нашла Александра. Он из другого региона, то есть мы в Петербурге, Александр на юге, он из центральной части России. И вот появляется Александр. И тоже я на него смотрю, и первая мысль такая же приходит, что сделать с этим человеком. Это человек, у него еще больше татуировок. Он еще такой весь раскачанный. Вот. Но самое, конечно, поразительное, и я бы даже сказал, страшное было, это его отношение с бесовским миром. То есть он еще, там, по-моему, в подростковом возрасте как-то он вошел в какой-то контакт с бесами. И он, как рассказывал, что он с бесами общался просто на раз. И он буквально, ну, вот это такая прямая цитата. То есть происходили какие-то разборки, какие-то трудные ситуации у него, а у него жизнь такая, она то взлет, то падение, да, то какой-то он такой богатый человек и делает какие-то большие дела, то чуть ли не под забором лежит. Все это еще, естественно, на фоне употребления психоактивных веществ. И вот какие-то встречи происходят, там разборки среди бандитов или с ФСБ. Говорит, а я просто, говорит, себя отдавал бесам, включал их и понимал, что они все разрулят. Я совершенно успокаивался, и они все ситуации вот делали к его удовлетворению, да, к какому-то вот хорошему для него результату. И, конечно, глядя на это, я тоже думал, ну, что тут сделаешь? И действительно, без Божьей силы, без вот действия божественной благодати и без живого Бога невозможно. И, слава Богу, Александр, он во время еще нашей реабилитации, он уже пришел к церкви, он уже первый раз исповедовался, и сейчас он вот активный христианин. А через некоторое время его супруга прошла реабилитацию, у них трое детей, вот, и тоже очень активный такой молодой человек, даже так можно его назвать, занимает активную жизненную позицию, старается помогать другим, и очень такой оптимист по своей натуре получается, да, вот то, что я сейчас вижу, и он такой очень позитивно настроен. И, конечно, глядя вот на этих наших дорогих реабилитантов и уже постреабилитантов, они уже окончили реабилитацию, Александру и Александра, я прямо благодарю Бога за эти чудеса, за его любовь к нам, грешным. И как бывает, наше мнение, мы, глядя на человека, порой думаем про людей плохо, вот, и думаем, что, ну, там, погибшие там и так далее, а как оно бывает расходится с божественным взглядом, взглядом, который исполнен любви. И, конечно, еще раз подчеркну то, что произошло и происходит вот с этими героями, о которых я сегодня рассказал, это не наша заслуга, мы тут только как, ну, немножечко, да, приложили свои усилия, а это именно действие Божие. Ну, такая светлая история.
Действительно, светлая история.
Светлые истории.
Дорогие наши слушатели и зрители, напомним, что в гостях у светлых историй протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в городе Санкт-Петербург. У микрофонов Константин Мацан, Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор, продолжаем рассказывать наши светлые истории, но, конечно, хотелось бы как-то вот осмыслить хотя бы немного, хотя бы сделать попытку осмыслить историю отца Максима. Костя, прокомментируешь ли ты как-нибудь то, что сказал нам сегодня отец Максим?
Знаете, я вот о чем думал, когда вы, батюшка, рассказывали, а вот человек, который так научился бесов привлекать для решения своих проблем, а вот нас сейчас кто-нибудь послушает и скажет, а что, удобно? Ну, если помогает,
нет,
то
за
круто
это большая
же.
Вот. Цена.
А почему здесь, почему это лучше не повторять в домашних, да, условиях и ни в каких условиях не повторять?
Не дай Господи. Потому что этот человек попал в реабилитацию впоследствии.
Да, это было, конечно, на грани безумия. И это все очень, даже то, как он это рассказывал, тот сам рассказ, он пугал. А как это было на самом деле, думаю, это было еще более страшно. То есть, конечно, самим лезть в пасть ко льву и идти, по сути, в ад, а помимо вот этой канвы, о которой я рассказал, да, про бесообщение, конечно, там было очень много страданий в его жизни, да, она вообще была наполнена страданиями, и отчасти страдания его подвигали вот на такое обращение к тьме, ну, он не так, чтобы обращался, то есть он такой был неосознанный, да, приверженец тьмы, назовем его так, ну, даже он не был таким, но, тем не менее, вот это бесообщение присутствовало, да, то есть он не хотел там, скажем, он не был сатанистом или еще что-то в этом духе, ни в коей мере, вот, но такая кривая жизнь, и, к сожалению, у многих людей кривая жизнь, мы видим, что многие люди живут вот в какой-то тьме, конечно,
а он
не
знал,
такой
что
яркой.
А это бес, отец Максим, или он думал, что это какие-то энергии, какие-то
Нет, он
там...
так и осознавал, ага. И он не сопротивлялся, и, в общем-то, в этом формате.
Да, не дай Господи, да. И мы, конечно, должны понимать, что последствия тут непредсказуемы от таких действий.
Это чудо, что все получилось вот так вот. И именно чудо-то оно чем определяется? Что когда причинно-следственные связи нарушаются, и человек должен погибнуть, а Господь его спасает.
Возвращает к жизни.
Да, и это настоящее спасение Божие.
Я просто хочу сказать, что я очень несколько таких историй, очень ярких знаю вот этих общений. Но об этом, может быть, не нужно все время говорить.
Об этом мы сделаем отдельную
программу. Когда тьма, то виднее свет. Поэтому и когда вот эти случались контакты, то, как правило, человек или уходит в сумасшедшее, или уходит вот в зависимость, или в то, и в другое, или, ну, очень плохо кончает. Да. И это прям вот совершенно классические истории из учебника, там, не знаю...
Психопатология.
Ну, Господи, помилуй.
Не психопатология, а именно как и духовная.
Душевная, болезни, да. Аня, а с чем ты сегодня к нам пришла? Какую историю ты нам поведаешь?
Я, знаете, думала, о чем рассказать. Решила рассказать про такую ситуацию. Вот отец Максим не даст соврать. Конечно, каждое выздоровление вот этих алкоголиков и наркоманов – это чудо Божье, потому что мы, ну, уже не раз говорили, вот и с Костей об это обсуждали, что когда человек уходит вот под воду, то от него отказываются психологи, психиатры, и вот тут вот начинается такая явная, откровенная Божья помощь, если он к ней обращается, и на этом основано очень много всего по реабилитации. Вот. А меня заинтересовала такая очень тяжелая штука, как предательство, которое случается в жизни, к сожалению. И вот это вот предательство как раз без помощи Божьей абсолютно невозможно преодолеть. Так же, как обиду, да, так же, как вот очень многие такие состояния. Я, к сожалению, про своих знакомых не могу рассказать ни об их профессии, ни об их, ни их имена назвать, потому что это довольно сложная ситуация. Но...
Нет, давай уже по именам.
Да-да, имена, фамилия.
Фамилия, адреса. Все как положено.
Мы же не можем осуждать абстрактных людей.
Да, да.
Давайте уже обозначим.
Да, и дело в том, что вот есть такая штука, к сожалению, это тоже, мне кажется, не без участия вот этих темной силы, что когда люди очень много делают добра, активны в этом добре, призывают Бога в помощь, вот на почве божественной тоже очень много всего совершают, помогают людям, вытаскивают из каких-то тяжелых жизненных ситуаций и так далее, то ополчение против них тоже может возникнуть немалое. И вот мои знакомые, которые именно принадлежали к таким воинам и принадлежат к таким воинам, которые сражаются за многие судьбы, произошло какое-то такое страшное искушение против них, как бы некоего окружения, да, причем часть окружения, они считали, это их друзья, это их соратники, единомышленники, они считали, что им очень преданы. И были очень удивлены, когда узнавали одного за другим, так сказать, человека, друга, который, ну, произошла клевета на них, вот, и она грозила, в общем, им потерять профессию и потерять, в общем-то, круг, ну, круг они и так большой потеряли. Вот такая вот произошла очень тяжелая ситуация, то есть она настолько вот как-то вдвойне, то есть они им грозило, так сказать, потерять уже какой-то вот пласт своей деятельности, и им было очень больно от, так сказать, вот от всей этой ситуации. Вот. И как они рассказывали, как они из этого выходили, просто буквально физически из этого выходили, потому что это может разрушить даже на физическом уровне. У них есть традиция гулять перед сном. Они немного успевают в жизни, кроме вот своей как бы деятельности, но стараются очень вдвоем гулять перед сном, потому что, во-первых, это движение, и никто не исключает, что вот эти все тяжелые состояния нужно тоже побеждать на физическом уровне, да, прогуливать. И вот они говорят, мы гуляем и молимся. Как молимся? Вслух. Темный, значит, этот город, они идут и буквально кричат там: «Господи, такого-то, такого-то, прости, сохрани, там, помилуй, и его святыми молитвами помилуй нас грешных. И так вот огромное...
Это сильно.
Это как
какой
раз...
духовной силы нужно обладать, чтобы это делать нелицемерно.
Нелицемерно.
Да, они очень, ну как вот, они очень старались это делать.
Ну или, скорее всего, как им было больно, что они могли, что они
вот
ходили и орали по улице.
Они говорят, пугая редких прохожих. Вот, они, да, действительно было больно. И вот... Вот я не могу сказать, что, знаете, вот сразу все отпустилось, ситуация разрулилась. Нет, помощь Божия там, конечно, поступит. Я думаю, что все это будет, выйдет на какой-то другой уровень, пока она поступает. Вот, но вот это вот, знаете, когда я тоже иногда обижаюсь, на кого-нибудь просто обижаюсь, да, не какое-то предательство. И вот как я думаю, как же мне тяжело было бы вот идти и говорить его святыми молитвами, и меня грешно. Вот, но они говорят, ну вот больше никак. То есть эта ситуация больше не разрешается никак. Невозможно злиться, обижаться, ну, можно бороться, но вот это вот универсальный способ победы над вот этими очень тяжелыми духовными и душевными состояниями. Вот, и я так с восторгом и с, не знаю, с какой-то благодарностью представляю себе этих двоих супругов, которые ходят в ночи и говорят, Господи, помилуй такого-то.
Вы знаете,
и как раз хватает
тема,
на прогулку. Да.
Аня, спасибо тебе, что ты говоришь об этом, потому что я, например, знаю людей, которые вышли вообще из тяжелых состояний, как это ни странно, распевая «Христос воскресе» вот, на свежем воздухе. Это действительно производит странное впечатление на окружающих. Мы тут с мужем, я вспомнила эту историю, мы тут с мужем шли из кино по очень, знаете, такой
и
улице Москвы.
На нас так смотрят.
По улице Москвы, где, я вам скажу, вот очень злачной. Там летом просто вот все гудит от тусовок, такая, знаете, самая европейская улица Москвы. Значит, включаются моторы машин, танцуют девушки полураздетые. В общем, там все хорошо. И, короче говоря, вот мы ночью там как раз проходим. Я говорю, Саша, давай споем «Христос воскресе». Он бедный, конечно, он человек у меня скромный. Он-то еле... Но он спел со мной «Христос воскресе». Мы 3 раза спели там «Христос воскресе». Я ему еще говорю, «Христос воскресе!» Он воистину воскресе. И так 3 раза прохожие тоже...
Все рассыпалось, да.
Я просто... Это какое-то удивительное... Да, действительно, это удивительное действие имеет. Именно вот молитва вот такая... Ну, пусть это не будет специально публичная молитва, но вот просто вот на воздухе как-то в небо прокричать, это действительно, правда, в критических случаях очень выручает.
Это работает.
Да, да, я не знаю, почему.
Но я, кстати, знаете, еще хотела сказать, отец Максим, что вот вы начали свой рассказ про ковид. Ковид очень много унес жизней, какое-то было страшное напасть, но произошли какие-то необыкновенные вещи. Вот те же алкоголики и наркоманы, они объединились всем, со всего мира. У меня просто в этот момент как раз друг, ну, под действием этих стрессов ушел в алкогольное путешествие, как я говорю, и он спасался вот слушанием вот этих спикерских, да, и все, что там
существует. Ну, это вы про анонимные группы, да.
Да, про анонимные группы, да.
В интернет-формат был такой большой, ну, движение. Мы все ушли в интернет-формат.
Ну, естественно, да.
Во всех, так сказать, форматах.
Как бы это стало очень широким таким вот явлением. И, ну, не знаю, мне кажется, многие люди спасались в этот момент.
Да. Нет худа без добра.
Нет худа без добра, однозначно. И если говорить про ковид, я помню первый год, но второй чуть не умер. А первый год вообще сбылись мечты моей матушки. Мы жили за городом весь год. И так было. Для нас лично это было прекрасное время. Получилось вот 20-й год. Такое, несмотря на страшные события вокруг, да, как бы вот в личной нашей жизни сбылась мечта моей супруги жить за городом, да, вот так в уединенном таком формате. Красота.
Кстати говоря, я знаю несколько пар, такие примеры, где дети вот, ну, сумели появиться именно в 2020 году, то есть такие ковидные дети. Ну, то есть супруги там сидят постоянно, ну, да, вместе, и вот так появляются дети.
Прекрасно.
Светлые истории на радио «Вера», дорогие друзья, их рассказываем мы. Протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в городе Санкт-Петербург. Анна Леонтьева, Константин Мацан, Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам после некоторой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера» продолжаются. Дорогие наши зрители и слушатели, напоминаем вам, что смотреть «Светлые истории» вы можете на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте. Мы сейчас не присутствуем на платформах YouTube и Рутюб. И, пожалуйста, переходите в группу «Радио «Вера» во ВКонтакте», там вы можете оставлять свои комментарии, писать свои истории. Мы, конечно, их очень ждем и часто здесь зачитываем, читаем, даже программы посвящаем вашим историям, поэтому, пожалуйста, участвуйте дальше в наших светлых историях. Вы нам очень нужны. Мы делаем это для вас. Поэтому, пожалуйста, будьте с нами. А в студии...
Да, очень по ним скучаем, я хотела сказать.
Скучаем по комментариям, действительно. А в студии у нас сегодня протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в городе Санкт-Петербург. У микрофонов Константин Мацан, Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева. И вот мы плавно... спокойно подобрались к истории Константина, которая всегда вдохновляет наших слушателей, зрителей глубиной осмысления. Поэтому, Костя, пожалуйста, твой звездный час.
Спасибо за то, что ты сказала это совсем без иронии.
Я тебя очень люблю.
И это тоже без иронии. Моя история, она как-то очень удачно перекликается и вырастает из истории Ани. И она тоже про преодоление последствий предательства. Не хотел сказать про предательство, а именно про преодоление последствий. Много лет назад мне, как журналисту, дали задание сделать интервью с одной достаточно известной актрисой, которая, как вот по имеющейся у редакции информации, начала воцерковляться. Интервью так и не состоялось, потому что в ходе беседы стало понятно, что человек начал воцерковляться, но пока ему еще нечего сказать. То есть вот поговорить там пока не о чем. То есть какой-то опыт есть, но он не осмыслен, и очень неохотно человек пытается его вербализировать. Почему я это говорю? Потому что для меня это стало таким любопытным эпизодом жизни, когда интервью не вышло, а мне в духовном смысле оказалось, очень беседа-то полезна. Причем, казалось бы, беседа с абсолютным неофитом. Человеком, который вот только-только в церковь погружается, и вот то, может быть, чего нет у человека уже немножко существующего в церкви, но все-таки существующего, какие-то вещи воспринимает вот очень в лоб, прямо, точно, и вот так, как они должны быть, так они и работают. Вот она мне сказала такую вещь в интервью, что... То есть это было, пожалуй, может быть, самый такой искренний момент, эмоциональный всплеск у нее. Она сказала: люди меняются. Вот ты за них молишься, и они реально меняются. Это проверено. И вот я настолько это запомнил и настолько это в сердце у себя положил, знаете, когда уже немножко так жизненный опыт приобретаешь, ты думаешь, кто там меняется? Мы всю жизнь молимся за людей, за близких, они все никак не меняются, все они такие же, как и были, и остаются. И думаю, что это все, конечно, хорошие, как бы красивые, правильные слова, но вообще-то так это не работает, так молитва не работает. И тебя вот в этом мнении, в этом ощущении обличает неофит, который, может быть, намного меньше тебя пока разобрался в том, что в церкви работает и не работает, но он с такими простыми, горящими и очень конкретными словами тебе говорит: я делал, и он изменился. И это настолько запомнил, что с тех пор я поверил в то, что действительно люди меняются, и это возможно. И это возможно именно по воле Божьей, по прямому вмешательству Божьему, когда, ну, человек молится и призывает Бога в помощь себе. А потом мне, вот как раз-таки возвращаясь к теме Аниной истории, знакомые, ну, там, общие, рассказали, скажем так, предысторию вот этой женщины. Там, как нетрудно догадаться, была супружеская измена. И женщина, уже будучи христианкой, взяла на себя подвиг, ну, прощения. Она решила, что вот я должна это простить. Ну, и, видимо, там не была такая ситуация, что там он и она были настроены на развод, на то, что все это закончено. Ну, вот, ну, видимо, как я понимаю, она это все-таки как бы трактовала и видела, ну, человек, ну, вот оступился, запутался. Но там дети, вроде семья нормальная, и, видимо, все были настроены через это пройти. И в итоге прошли, и семья осталась. И это тоже такое маленькое чудо. Но про что история?
Да большое чудо, не маленькое.
Большое чудо. Mm-hmm. Вот, но про что история? Про то, что она, вернее, как бы, ну, про нее вот рассказывали общие знакомые, как она это переживала, что для нее было тяжелее всего, что она простила, муж... ну, как бы, знаете, вот повинился, но вот, ну, не раскаялся. Ну, вот, вот он не упал в ноги, вот там не бросился на шею, не плакал, не умолял о прощении, не говорил: «Я такой идиот, прости меня, все, я больше, я понял, ты моя одна, единственная». Вот этого не было, а, видимо, этого очень женщина именно ждала, такого подлинного, конечно, раскаяния. Было такое, ну, да, ну, как я понимаю, я сейчас фантазирую, да, было такое, что, ну, как бы, был неправ, это была ошибка, прости, давай, как бы, ехать дальше, вот я там, такого больше не повторится. Но вот этого не,
ну,
было.
Близости какой-то не было.
И для нее это было самое тяжелое, но, да, как-то вроде, mm-hmm, вроде все хорошо, mm-hmm, но как будто человек, ну, не понял, не изменился, на самом деле не осознал, ну, как бы, своего падения. Да, а ей почему-то, ну, видимо, было именно это важно, и это как-то, видимо, воспринималось как, ну, вот, залог того, что действительно этого больше не будет. Ну, и потом, это же тоже, мы же, как бы, когда нас убежают, мы же ждем, что да ты должен передо мной в ноги упасть, но ты тут, как бы, оцени еще мою святость, что я тебя прощаю. И вот там идет жизнь, идет жизнь, идет жизнь, ну, и прошло где-то, ну, примерно... вот там, не знаю, полгода, может быть, как рассказывают, когда вдруг это произошло. Причем как-то вот, вот на ровном месте, вот просто вечер, и вдруг вот все, муж в слезах, там, прости, вот все то, что, чего она ждала, случилось. Но вот не в моменте, а должно было пройти какое-то время, и, видимо, да? Ее терпение, mm-hmm, тоже сказалось. Как бы она ждала этого, и, может быть, а может быть, уже даже и не ждала. Может, уже смирилась. Ну, хорошо, по крайней мере, мы это прошли. Но вот это случилось все-таки.
Она молилась.
Она молилась, это самое важное. Она молилась, вот почему человек меняется, потому что она молилась. О чем, не знаю. Но вот Господь меняет человека не всегда в тот момент, когда этого ждешь. Но это обязательно происходит, если молишься. Вот такая у меня история.
У нас потрясающе. На самом деле, может быть, это такой пример какой-то такой горячей веры, да? Вот то, что неофит, это же самая горячая пора на самом деле.
Ты знаешь,
деле,
мне кажется, она просто
благодать,
боль свою приносила такую просто, что невозможно ее ни словами описать, ни никак рассказать.
Он как Раскольников такой, да.
Вот она приносила, да, ее, приносила, и Господь уже вот просто, да, сердце его.
И это тоже, безусловно,
растопил, конечно. Потому что в покаянии же тоже надо уметь сердце растопить в самом себе. Это практически невозможно без благодати Божьей. Ну, формально я покаялся. Ну да, неправ, сделал это. Ну вот, прости меня, Господи. А вот пока до тебя дойдет вообще, что ты натворил, вся глубина твоего падения, это еще не факт, что это будет сразу и вообще случиться. То есть тоже дар такой, да, покаяние, батюшка?
Ну вот я уже вспомнил Раскольникова «Преступление и наказание». И как раз-таки последняя часть, где очень тезисно Достоевский пишет, что дальше-то происходит, да, и как раз в этот момент, что Раскольников, он же раскаялся, упал на колени на Сенной площади в городе Санкт-Петербурге, mm-hmm, вот, и признался во всем, а изменений не было. То есть в раскаянии было, и как пишет Достоевский в романе, да, что каторжане его обходили стороной. То есть даже каторжане да, люди такие не совсем светлые натуры, вот, они видели в нем какую-то тьму. И только в конце написано, да, что вот он раскаялся, по-настоящему, да, уже покаялся. И тогда к нему люди стали относиться на каторге по-другому. И с ним всегда тоже была рядом любимая женщина, да, вот, Соня, правильно? Вот, да. Это вот очень похожая история, и там тоже как бы человек созрел не сразу, да, а вот он долго-долго, вот он приходил в себя от всего этого какого-то ужаса, тумана, бреда и богоборчества такого внутреннего.
Ты же отравлен, получается, своим собственным грехом еще какое-то время, и он действует так на тебя, меняет сознание. Ты отравлен, отрезан от Бога.
Ну да, и правильно Кира сказал, что с такой болью, когда молится, то Господь просто невозможно. Не может не внять молитву. Это же просто такая рана.
Господи, помилуй. Отец Максим, хотел вас спросить про молитву за других. Говорят, что молиться за других – это вот как кровь проливать. И действительно есть, например, тип грехов, да, вид грехов, в которых находятся люди, за которых нужно молиться только по особому благословению, а то, может, и не надо. Понятно, что ты можешь за мужа своего помолиться, за детей, за жену, за родственников, за родителей. Но бывает так, что мы беремся молиться, в общем-то, по дерзновению своему, так как, может быть, и не нужно. Мой вопрос уместен, или я тут сижу выдумываю?
А можно
нет,
я
он вот уместен,
так...
да.
Простите, пожалуйста, просто дополню твой вопрос, потому что меня тоже очень волнует эта тема. Вот вы сказали, что человек общался с нечистой силой уже, и мы очень часто вот за таких людей как раз вот боимся молиться,
очень
чтобы на нас не то самое не
перешло. За них, мне кажется, священники должны молиться.
Да, у нас есть традиция, есть такой специальный молебен, который простонародье называется отчитка, и он, например, не благословляется всем священникам читать. Хотя где как. У нас, помню, в Псково-Печерском монастыре, имею в виду на северо-западе, да, ну, вообще в России, там было два старца, отец Иоанн Крестьянкин, отец Адриан, и вот они делали, ну, совершали этот молебен, отчитки, и помню, когда я начал церковляться, Псково-Печерский монастырь, приезжаешь с него, какие-то у нас не очень, правда, получается светлая история, приезжаешь с монастыря, входишь в обычный храм, тоже литургия идет, служба, и ты вдруг осознаешь, какая разница, да, а там, поскольку было два старца, которые вот проводили отчитки, то там было очень много бесноватых. И в Псково-Печерском монастыре в те годы, там вот это 90-е годы, там как раз-таки они все что-то выли, кричали, там смеялись во время службы, лаяли, там какие-то такие. А в обычном храме стоишь, все тихо, все молятся, и это на контрасте вдруг ты осознаешь, да, какая там данность. А на Украине, я помню, как-то был всего один раз с паломничеством на Украине, это был Почаевский монастырь, и там отчитка, как вот... панихида.
Как работает?
Это другая традиция, да? Там прям вот она там каждый день, там в час дня отчитка. Вот. Бывают разные, наверное, практики, но в теории, да, да, не всем благословляется, вернее, мало кому благословляется. Но это вот есть такие тяжелые случаи. А так, мне кажется, молиться за других – это...
наша обязанность.
Наша обязанность, да. И я помню тоже в начале церковления какие-то такие были... даже не знаю, как поверье это можно так назвать, да, что не надо вот там молиться за другого, ты взял за него его ношу, там,
да, вот
а
вот.
Он там идет там своим путем, а ты вот пронес там его, там, не знаю, там камень или там массу камней, потом все это бросишь, потому что ты его оставишь, ему придется одному, или ты там взял меч, там разогнал беса, потом они на него напрыгнут. Вот, но, на мой взгляд, это, конечно, такие досужие домыслы, потому что, по большому-то счету, ну, какие мы молитвенники? То есть, надо же как-то реально смотреть на себя. Не ахти какие молитвенники. Я думаю, нашими молитвами не так много мы кого там распугаем и так далее. И в этом смысле, чтобы мы вот так вот отдали, там, с кровью молились за кого-то, ну, я не знаю таких молитвенников. Может, они есть, они сокрыты. Просто я их не знаю. Ну, может, знаю, знаком, но не знаю, как они молятся за нас, грешных. Вот. Но в таком обычном положении современный христианин, ну, вот он молится, ну, как-то и хорошо. И я не думаю, что у него есть вот этот такой момент, что он может, скажем, ну, неправильно сказать, перемолиться, да, но вот как раз-таки войти в какую-то такую духовную историю именно этим путем, путем любви, по сути. Ну, молиться же за другого – это путь любви. Другое дело, что человек может уйти в какую-то неправильную православную сторону, да, когда, ну, псевдоправославную, да, когда люди уходят в какие-то такие полусектантские состояния, может быть, полусектантские общинки, где там какой-нибудь культ священника там, или еще что-нибудь, или вот какая-то такая кривизна, по сути, в своей основе, я бы даже сказал, безблагодатная, и она может человека там сломать. А так, конечно, надо молиться друг за друга. Я вот прямо-таки призываю всех, дорогие наши радиослушатели, молитесь и за нас тоже, ведущих грешных, помолитесь, вот, если слышите нашу передачу. И, конечно, друг за друга, за ваших родственников. А кто еще будет молиться за наших ближних? Или за тех людей, за которых, например, мы их знаем, а за них больше помолиться-то некому? А ведь таких очень много. К сожалению, не все ходят вот так по улицам и молятся там за своих врагов в голос, да. Но это редкое же явление, да.
Но можно взять на вооружение.
Да, можно взять на вооружение. К сожалению, чаще люди в нашей современной российской действительности не молятся. Мало людей, которые молятся. Их просто мало. Поэтому, друзья, молимся, не боимся.
Аминь.
Аминь.
Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера продолжаются. В студии Светлого радио протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в городе Санкт-Петербург. У микрофонов Анна Леонтьева, Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы рассказываем разные истории, и смотреть их вы можете на сайте radiovera.ru и в группе Радио Вера во ВКонтакте. Уже несколько раз мы в течение этого часа попросили, оставляйте, пожалуйста, там свои комментарии, потому что сейчас, на данный момент времени, программа «Светлые истории» не представлена на платформах YouTube и Рутюб. Но мы, тем не менее, остаемся с вами, мы продолжаем рассказывать свои светлые истории, а отец Максим уже не первый раз у нас в студии приезжает к нам из Санкт-Петербурга, проделывает определенный путь, чтобы порадовать вас, чтобы что-то рассказать. И, кстати говоря, истории из реабилитационного центра отца Максима, они, конечно, заставляют вообще отдельно
поверить
задуматься,
в чудо, да,
да, и поверить в чудо, потому что отец Максим не впервые рассказывает разные истории людей, которые проходят реабилитацию в центре «Фавор», и это каждый раз до мурашек. Вот можно, кстати говоря, также в поисковой строке забить «Отец Максим Плетнев, Радио Вера», и там будут программы, в которых участвовал батюшка, и как раз все эти истории он там рассказывает. Это действительно очень интересно и поучительно, и научительно, и действительно думаешь о том, что своими силами мы не можем практически ничего. То есть, ну, правда, ну, вот без лишнего пафоса, да, мы не можем ничего. Но со Христом, точно, возможно, все. Все могу в искупляющем меня Иисусе Христе, говорит нам апостол. Поэтому давайте помнить об этом. Не будем отчаиваться в тяжелых ситуациях, особенно сейчас, когда время непростое.
Ну, у нас, я бы сказал бы так, что это прямо прописано в документах. Дорогие друзья,
что... Не отчаиваться.
Да, да, не отчаиваться. Я имею в виду упование на Бога. И у нас есть такой документ, одобренный синодом нашей церкви по православной реабилитации наркозависимых. И там чуть ли не первый принцип реабилитации, ну, он первый, ну, наверное, не в первом абзаце, а, может быть, даже и в первых абзацах, как раз-таки о том, что... А это наша, еще раз подчеркну, принципиальная позиция. Главное действующее лицо в реабилитации православной – это Бог. И мы как раз-таки здесь на этом прямо-таки стоим. Это стараемся утверждать, да, доносить до наших реабилитантов, что без Божьей помощи не получится, необходимо ваше внутреннее обращение, что основная проблема, она не в употреблении, а в безбожии. И я бы не побоюсь сказать, да, что... Вообще проблемы всех людей сводятся к безбожию, или, скажем так, к моим отношениям с Богом. Все проблемы человечества и больших сообществ, и одного человека сводятся к одному – как ты относишься к Богу. И это прямо-таки прямая проекция. Но только не все люди, к сожалению, это видят, и не все до этого доживают, скажем так. Вот, друзья, вот, дай бог нам это увидеть и обновлять это видение, чтобы оно для нас было живым, действующим, да, что у меня не просто там что-то не получается, потому что у меня характер, или вокруг люди плохие, или кто-то ко мне плохо относится, а у меня в жизни бывают какие-то проблемы прежде всего, потому что у меня проблемы со Христом. Я отворачиваюсь от Бога, я там ухожу в какую-то, в свою такую тьму, да, там, в страстное состояние, вместо того, чтобы жить в свете, в благодати, в радости, да, в таком божественном благословении, и это все открыто в церкви.
Да, спасибо огромное, отец Максим. А у меня история, в общем-то, не длинная, и впервые, наверное, за всю историю этой программы я как-то вот обращаюсь к другой программе, которая совсем скоро выйдет. У нас в гостях отец Михаил Чередник из города Самара. Он как раз стоял у истоков зарождения проекта «Тюремное служение апрель» на радио «Вера». И он такой очень интересный, и он рассказывал нам вот буквально следующее. Я расскажу, почему именно на это я обращаю внимание, чем меня это потрясло. Он рассказывал о своем пути к священству, когда в 90-х он, ну, совершенно никак не мог узнать о церкви. Вот совершенно никак. Мы 6 лет вели с Костей программу «Путь к священству». И каждый раз, практически, если я не ошибаюсь, каждый раз, каждый священник, который у нас был, все равно вспоминал либо какую-то бабушку, которая его воцерковляла, либо маму, либо какой-то просто батюшка из ближайшего прихода, сосед, друг, попутчик в поезде, прохожий. Ну вот абсолютно, ну какой-нибудь
трудно
человек.
Трудно жить в России,
да,
вовсе ничего не знать,
не знать
о церкви, не сталкиваться,
ну, то есть,
никогда
как бы,
прям ни в
каком
виде.
Человек все равно был. Но что я услышала, когда мы, значит, разговаривали с отцом Михаилом? Что он почувствовал Божий призыв. Почувствовал Божий призыв через, вот знаете, вот такую вот, ну, душевную вот такую тоску. Когда не депрессия, а вот именно когда ты прекращаешь видеть мир так, как ты его видел. И когда те смыслы, которые раньше тебя вдохновляли, прекращают тебя вдохновлять. Но у него нету никаких верующих друзей, он совершенно одинок. То есть одинок в плане том, что семья его не поняла. То есть все увидели, что он начал как-то читать книги, искать ответы в книгах. Он дошел до Евангелия. Естественно, папа, все работают на заводе, никто не понимает, что с ним происходит, а ему там, ну, мальчик там 18-19 лет, не понимает, почему он не ходит гулять с друзьями, как все, почему он не тусуется, грубо говоря, не ходит на дискотеки, а по вечерам читает книги. То есть пошла в человеке резкая перемена. Что происходит дальше? Движимый вот этим чувством, у него появляется, вот знаете, внутри голос Божий. Просто вот, ну, потрясена этим, поэтому я это сейчас так эмоционально рассказываю. В храм. Тебе нужно в храм. В храм, в храм. И он действительно находит какой-то храм, он начинает туда ходить, он начинает со временем причащаться, но дальше больше. Ему нужно принять ряд важных жизненных решений. И он говорит очень важную мысль. Он говорит, что совершенно не было ни одного человека, который как бы то ни было склонял меня там в сторону семинарии или священства. Наоборот, все были против. Наоборот, все говорили, да ты что, с ума сошел? У тебя вон работа хорошая, иди работай, метрострой там в Самаре, пожалуйста, женись, создавай семью, работа есть, отец поможет, там все хорошо. Но он такое чувствовал невероятную вот такую жажду, что он говорит... У меня было очень много помыслов, очень много сомнений, бросать работу, не бросать, куда идти, с кем советоваться, кого спрашивать. Никого нет, нет никаких наставников. И вот он говорит, в какой-то момент происходит следующее. У него просто, вот просто пропадают помыслы. И он оказывается в полной тишине. Это очень глубокая мысль. Притом перед программой мне сказал, Кира, давайте, пожалуйста, без глубоких вот этих вот размышлений, рассуждений, не надо мне тут, давайте не будем цитировать святых отцов, давайте не будем вести какие-то глубокие богословские разговоры, давайте просто про жизнь. Просто про жизнь. И он начинает меня с первой минуты просто про жизнь. Что я там сидела, я боялась просто пошевелиться, потому что я прям чувствовала, насколько остро он это все проживал. И он говорит, уходят все мы помыслы, как будто Господь их от меня забрал и просто оставил меня в тишине подумать. принять решение. И я, говорит, какими-то нереальными усилиями начинаю узнавать там про семинарию, про то, про сё. И он попадает в семинарию, там он уже находит друзей, все. И он говорит, у меня было ощущение, что я дома. Но вот этот путь к этому дому 2-3 года, вы представляете себе, это же не неделя. Угу. Это тяжелейший кризис, когда человек вообще не знает, куда ему идти. Теоретически можно и в секту угодить, можно и выпивать начать. Ну, то есть тебе реально плохо, ты не понимаешь, что это такое, ты не понимаешь, что с этим делать, но ты осознаешь, что это голос, глаз Божий. И вот, наверное, впервые я услышала, вот правда впервые, что если возле тебя никого нет, то не обязательно, что и будет, что у тебя есть самый главный – это Христос, и что Он твой самый главный друг. И только я это думаю, проходит несколько минут, и батюшка озвучивает эту мысль. Он говорит, по сути дела, мы никому так не нужны, как Христу, даже нашим близким. Он наш единственный, кому мы очень сильно нужны. И кто даже если никто нам не поможет, он все равно выведет, если мы будем за него держаться, цепляться, скрестись, ползти, лежать в его сторону. Меня это совершенно потрясло.
Священник в программе, который вот на эту тему сказал, да, буквально то же самое, только мне, я запомнил формулировку. Он так что-то говорил потом. И вообще, в конце концов, мне кажется, что Христос единственный, кому мы по-настоящему нужны, интересны. Вот да, даже не нужны, а интересны.
Да, да, это правда.
А, потому что мы ему интересны в качестве себя, не в качестве там, папы, мамы, отца, да, брата, да, мужа, там, коллеги, да, не да, потому да, что мы что-то можем дать, даже самое возвышенное, а просто вот потому что мы есть.
Представляете, вот, какая это глубокая мысль.
Вот Христу мы интересны просто потому, что мы творение Божие.
Глубокая и утешительная.
И представьте себе, он говорит, что он познал вот эту тяжесть одиночества в человеческом смысле, когда его ни один человек не поддерживал, когда он вслепую искал вот этот путь к Богу, путь к священству, путь к семинарии, когда не было никакой руки человеческой. Но затем, когда он пришел на служение в тюрьму, и когда прослужил 7,5 лет, находясь в непосредственном взаимодействии с заключенными, он видел людей, которые оказались за решеткой, и их бросила семья. Потому что вот там, вот по ту сторону, вот как раз этого мира тюремного, очень важно, когда тебя кто-то ждет: жена, дети, мама, сестра, брат, тебя это держит на плаву. А если они от тебя отрекаются, это очень тяжело. И тогда он как бы вот этот свой опыт, вот это своего одиночества, когда у него были отняты друзья, они потом были даны, все хорошо, они у него теперь есть, но они у него были отняты, он, возможно, мог кому-то этим помочь, понимаете, когда у тебя никого, кроме Христа, нет. И иногда кажется, что вокруг нас столько друзей, уж мы-то не одиноки, у нас там семьи, дети, друзья, но в какой-то момент и нам Господь может дать почувствовать вот это ощущение непонятости, когда Христос – это единственный, кто тебя глубоко и правильно понимает. И, наверное, вот это главная мысль, которую хотела озвучить, и то она не моя, а вот отца Михаила, я вам транслирую ее в светлую историю, потому что мне кажется,
не благодарите,
что,
да?
Что действительно это то, о чем нужно и важно помнить всем нам.
Да, потрясающе.
Потрясающе.
Есть такой фильм документальный, есть организация «Атриум», это организация, которая занимается теми, кто из протестантизма приходит в православие. И не так давно, да, в 17-м году у нас было 500 лет реформации, и вот они создали фильм «Реформация 500». И в этом фильме ребята, и не только ребята, там и батюшки рассказывают о том, как они пришли к православию. Они были протестантами, исповедовали протестантизм и пришли в результате к вере православной. Также можно потом поглубже полезть по вот, интернет в каким-то там материалам, да, вот этого «Атриума», и там посмотреть более подробное интервью с этими героями этого документального фильма. Очень такой хороший, динамичный документальный фильм. Там один батюшка рассказывает, что он был, не помню кем, каким-то протестантом где-то в Карелии. Вот, и ему приходит, Господь ему говорит, иди в православие, иди в церковь, крестись, все, принимай православие. И он начинает с ним спорить, с Богом. Угу. Говорит, ну как же так? Ну, понимаю, там еще там к адвентистам седьмого дня, там, или там к каким-нибудь баптистам, ну куда ты меня посылаешь? Они же там идолопоклонники и так далее. Но вот, но тем не менее, вот этот голос прям, иди православным, все, тебе надо быть православным. И в результате, говорит, пришел все-таки в церковь, там первую беседу с батюшкой, они там поссорились, он там разругался со священником. Потом в результате сам стал священником, и сейчас, ну, не сейчас, а на время снятия фильма он был в том числе, занимался миссионерской деятельностью где-то там в Индокитае, где-то там, вот, в той стороне Востока. Такая тоже удивительный момент. Понятно, что во время, так сказать, своих протестантских поисков он открыл сердце Богу. И вот этот голос Божий, который говорит, иди в церковь православную, все, хватит, мол, заниматься протестантизмом. Удивительно, да? Да, дела Господни, как Господь нас любит. Другое дело, что мы все-таки, ведь есть какие-то простые моменты, которые мы вроде знаем, но постоянно забываем, что Бог всегда с нами. Он ближе к нам, как говорят вот святые отцы, чем наша одежда. То есть он вообще от нас не отходит. А почему же мы его не чувствуем? Мы от него постоянно отходим. Мы постоянно куда-то как-то, да, не то что там отворачиваемся, но как-то в душе мы чем-то другим заняты. Иногда это может быть полусознательно мы отворачиваемся, иногда это вот чаще всего это не специально, мы просто вот осуетились, да, в земное уходим постоянно. Вот, и вот эта свежесть какого-то видения божественного присутствия в своей жизни, в жизни других людей. Вот, я думаю, наверное, наша передача как раз про это сегодня и была.
Спасибо, отец Максим. Дорогие друзья, это «Светлая история» на Радио Вера. В этом часе с вами были протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в городе Санкт-Петербург. У микрофонов Константин Мацан, Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Пожалуйста, будьте с нами, оставляйте свои комментарии на сайте radiovera.ru и в группе Радио Вера во ВКонтакте. До будущего встреч. Огромное вам спасибо и до свидания.
До свидания.
До свидания.
Да, друзья, и по поводу реабилитации, нас легко найти в интернете. У нас профессиональная, хорошая, духовная, бесплатная реабилитация. Друзья, не идите в коммерческие проекты, идите в проекты Русской Православной Церкви.
Спасибо, отче. До свидания.
Светлые истории.